Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы «Перекресток». У микрофона Рахат Кинешева. Сегодня в программе. Таджикистан призвал участников Организации договора о коллективной безопасности выполнить свои обещания по укреплению таджикско-афганской границы. Дедовщина в армии. В чем причина? В Кыргызстане 9 мая, День Победы, перестает ассоциироваться с Георгиевской лентой. Обо всем этом более подробно в предстоящие 30 минут. Вы на волне радио Азаттык. Ровно через месяц из Афганистана будут выведены войска НАТО, введенные в эту страну в 2001 году после серии терактов на территории США. Антитеррористическая операция продлилась таким образом 13 лет. Операция завершается, но можно ли считать, что сейчас ситуация стабильная и ни Афганистану, ни региону, ни в целом миру ничего не угрожает? Вопрос этот остается пока открытым. На этой неделе президент Таджикистана Эмомали Рахмон в Москве призвал участников ОДКБ выполнить свои обещания по укреплению таджикско-афганской границы. Во встрече в Москве приняли участие главы Беларуси Александр Лукашенко, Армении Серж Сарксян и Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встречу не приехал. Эмомали Рахмон в своем выступлении отметил, что обстановка в Афганистане в этом году может негативно отразиться на ситуации в его стране, повысить опасность дестабилизации обстановки, увеличить угрозу терроризма и наркотрафика с афганской территории. Он напомнил, что афганская проблема была главной темой на саммите ОДКБ в Сочи в сентябре прошлого года, по итогам которого было принято решение о материально-техническом укреплении охраны таджикско-афганской границы. По словам таджикского президента, это решение предполагало оказание первой части технической помощи по линии ОДКБ в течение 3 месяцев, однако оно не было выполнено. Депутат таджикского парламента Сухроб Шарипов считает опасения Рахмона вполне обоснованными.
Существует реальная угроза проникновения отдельных группировок на территорию Центральной Азии, которые представляют серьезную угрозу стабильности и безопасности всего пространства ОДКБ. Поэтому я считаю, что это не только Таджикистан пострадает в первую очередь. Цели, поставленные этими экстремистскими террористическими группировками, стратегические, фундаментальные. И они попытаются дестабилизировать эту ситуацию. В принципе, какое-то согласие было достигнуто. Но, как всегда бывает в структурах постсоветских государств, многое, что подписывается на высшем уровне, либо не решается вовсе, либо решается с очень серьезным промежутком времени, и это уже становится неактуальной. Хотя проблема именно Афганистана, она актуальна. НАТОвские войска покидают Афганистан, и ситуация, в принципе, может в этой стране в какой-то степени выйти из-под контроля и дестабилизировать не только регион, но вообще мировую безопасность.
Ага, господин Шакиров, скажите, пожалуйста, как вы вообще оцениваете роль самой этой организации, ОДКБ, в обеспечении безопасности в регионе после того, как натовские войска будут выведены из Афганистана?
Ну, я считаю, что ОДКБ действительно очень необходимая организация для обеспечения безопасности стран-участниц и пространства ответственности ОДКБ. Но, с другой стороны, мы видим, что, в принципе, единственное более-менее реальное дело, которое сделано за эти годы, это создание КСОР, коллективных сил быстрого реагирования. Но и то, это проводились несколько учений, на этом все и закончилось. Я считаю, что ОДКБ необходимо активизировать свою практическую, прагматическую такую линию вместо многих многократных заявлений со стороны генерального секретаря организации, каких-то представительских, дипломатических мероприятий, и ничто не предпринимается всерьез.
Отметил депутат таджикского парламента Сухроб Шарипов. В организацию договора о коллективной безопасности, напомним, входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. С Афганистаном граничит практически только Таджикистан. Насилие в армии продолжает оставаться одной из острых проблем в регионе. В народе разные его проявления называют дедовщиной, военные же чиновники говорят о казарменном хулиганстве. Очередной выпуск видеопрограммы «Перекресток» на этой неделе был посвящен этой теме. Ведет ее Хиромон Бакозада.
Ручка. 22-летний Шахбол Мирзоев, ставший жертвой дедовщины в таджикской армии, был доставлен в клинику имени Вишневского Министерства обороны России в городе Красногорске. На днях он перенес первую важную для него операцию по восстановлению шейного позвонка.
Искалеченный солдат так и не дождался помощи от погранслужбы Таджикистана, из-за чего его отцу пришлось продать дом, чтобы прооперировать сына в Москве.
Точные данные о масштабах дедовщины в таджикской армии недоступны, потому что власти неохотно признают факты насилия среди военнослужащих ради сохранения имиджа защитников Отечества.
Механизм решения этих вопросов, который имеет место в рядах вооруженных сил Республики Таджикистан, она четко разработана. Здесь есть ответственные органы, которые решают эти вопросы, они призваны к этому вопросу. Я еще раз повторяю, что парламент не имеет такого полномочия, который занимался вопросами проведения расследований.
Тем не менее, именно проблема дедовщины и неуставных отношений стала главной целью проекта независимых юристов на севере Таджикистана, многие годы регулярно проводящих свои исследования на эту тему. На службу вооруженные силы Таджикистана ежегодно призываются от 15 до 16 тысяч молодых людей. Так же, как и в нынешнем весеннем призыве, по сообщению прессы, пополнение рядов военнослужащих происходит порой принудительным путем, известным в народе как «облава».
Согласно исследованию Ассоциации юристов «Ампаро» от 2012 года, 40% родителей, ссылаясь на неуставные отношения и плохие условия службы, не хотели бы, чтобы их сыновья проходили обязательную военную службу в Таджикистане. О масштабах дедовщины в таджикской армии расскажет бывший сотрудник «Ампаро» Рустам Гулов.
Было опрошено более 1600 человек, из которых 33% опрошенных признавали, что дедовщина таджикской армии существует. И в чем она выражалась? То, что в основном выражалось путем оскорблений, там, избиений. Заставляли делать различную, так называемую, грязную работу. Были случаи, когда забирали еду, посылки, которые отправляют солдатам из дома.
Так же, как и в Таджикистане, обязательной служба в армии считается в Казахстане, Туркменистане и Кыргызстане. В отличие от соседей, военные чиновники в Бишкеке признают факт дурного обращения в рядах вооруженных сил своей страны, называя положение в армии где-то отражением социального положения самого общества.
Эти кадры из любительского видео появились в интернете прошлой осенью. Как потом выяснилось, дело происходило еще 4 года тому назад в одном из подразделений Национальной гвардии. В деталях сейчас разбираются военные прокуроры. Случаев, когда солдаты, подвергшиеся насилию со стороны своих же сослуживцев, жаловались бы руководству или же в правоохранительные органы, пока еще не было. Между тем, в сводках армейской жизни в последние годы все чаще стали фиксировать смертельные случаи.
Какие процессы происходят в обществе, они переходят в армию, потому что основной потенциал, который формируется вооруженные силы, это является выходцы из нашего же общества. Поэтому однозначно заявлять о том, что отсутствие таких негативных явлений, я не могу. Да, к сожалению, имеет место быть. Но не дедовщина, квалифицируется как казарменное хулиганство.
Независимые же эксперты уверены, проблему решить можно. Для этого в школах нужно усилить допризывную подготовку, больше приобщать молодежь к спорту. При этом они указывают также на наличие такой проблемы, как низкий качественный и профессиональный уровень младших командиров.
Они в профессиональном отношении сами не обладают в достаточной степени тем уровнем знаний, чтобы восполнить этот пробел. То есть они не обладают, не умеют организовать и с призывником морально-психологическую его подготовку.
Тем временем, в 2013 году, по данным правозащитников, в период несения службы погибло 13 солдат. В 6 случаях они подозревают насилие. Рахат Кинешева, Улан Асаналиев, специально для программы «Перекресток» из Бишкека.
По мнению правозащитников, в силу своего принудительного характера 2-летняя служба в армии становится для многих молодых ребят обузой и кошмаром. Подобные истории Владислава Челоха из Казахстана, когда 2 года назад он был признан виновным в убийстве 14 сослуживцев. Следствие уверено, что Челоха вынудили на это преступление неуставные отношения, хотя сам он вины так и не признал. На связи со мной коллега из Алматы Мади Бекмаганбет. Скажите, изменилось ли отношение властей в Казахстане к проблеме неуставных отношений в армии после дела Челоха?
Да, Хирамон, несмотря на этот шокирующий казахское общество факт, власти в стране наличие дедовщины и неуставных отношений в армии открыто не признают. Тем не менее, по данным независимых СМИ, с начала 2013 года в силовых структурах Казахстана произошло 20 происшествий, связанных с получением травм и гибелью военнослужащих, в том числе 8 случаев суицида и 1 случай гибели солдат, следствием которых явились неуставные отношения в армии.
Я считаю, что вина 70% за вот такие неуставные взаимоотношения между солдатами различных призывов, между подчиненными и начальниками, начальниками и наоборот, происходит из-за бездействия, неграмотных, безграмотных действий, бездушного отношения отдельных командиров и сержантов к исполнению своих обязанностей, должностных обязанностей.
В казахстанском обществе давно звучат призывы к реформированию службы в армии, а именно перейти на контрактную или профессиональную службу, которая автоматически устранит многие проблемы, в том числе и дедовщину.
К вопросу о реформе армии мы еще вернемся, но вот о формах дедовщины в национальной армии Туркменистана, которая немного укрепилась с приходом к власти Гурбангулы Бердимухамедова, расскажет военный эксперт из Туркменистана Холмурат Суюнов.
Если в советское время была дедовщина между, значит, призывом и молодежью, допустим, кто старослужащий, кто молодой, сейчас туркмены преобладают это родоместническое вот это вот подход, то есть западных районов Туркменистана противопоставляется ахалским, значит, чарджоуское, более там узбекоязычное население ставится вообще какие-то там роли, или ташаусское. Вот такое вот есть разделение. И это все находит, знаете, свое негативное отношение между военнослужащим туркменской армии.
Власти Узбекистана, в отличие от соседей, много лет назад изменили стратегию службы в армии, сделав ее престижной и значимой в будущей карьере гражданина. Отслуживший год в армии молодой человек получает большие шансы на поступление в университет, работу в государственных структурах, особенно в военных ведомствах.
В нынешней ситуации в силу единоразового призыва и службы по призыву в течение одного календарного года автоматом исключает дедовщину и все связанные с ней пороки.
Однако побочным эффектом реформы системы военной службы в узбекской армии стала коррупция, так как в борьбе за звание солдата, срочной службы и прохождение медкомиссии многие готовы нести расходы. Это была программа «Перекресток».
Сотни тысяч, а то и миллионы граждан центральноазиатских стран были вынуждены в последние годы уехать на чужбину, чтобы заработать на достойную жизнь себе и близким. У кого-то это хорошо получается, но есть и те, вместо денежных посылок которых домой привозят груз 200. Один из недавних выпусков видеопрограммы «Перекресток» был именно об этом, о нелегкой судьбе мигрантов. У микрофона вновь моя коллега Хирамон Бакозода.
Вокзалы и аэропорты стран Центральной Азии заполнены людьми. Пассажиры направляются туда, где их ждет заработок, а значит, относительная уверенность в завтрашнем дне. С окончанием холодной зимы для многих мужчин начинается сезон трудовой миграции в Россию. Об этом пойдет речь в программе «Перекресток», подготовленной журналистами Центральноазиатских служб «Радио Свобода. Свободная Европа». Судьбы мигрантов из Средней Азии часто схожи друг с другом. Они молоды, за их плечами семьи, а значит, они обременены миссией заработать и обеспечить лучшей долей своих родных там, дома, в Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане.
Дай Бог, сейчас вылетим в Уфу. Оттуда 250 километров пути до Нефтекамска. Там нас встретят. С 2005 года езжу на заработки. Работаю вместе со своими дядями. Я работаю водителем КамАЗа.
Я еду в Новосибирск к отцу. Там мы работаем на рынке разнорабочими.
Последние 20 лет Таджикистан превратился в страну экспортера рабочей силы, поставляя в Россию ежегодно не менее миллиона человек. Именно мигранты, по мнению экспертов, закрепили мир и стабильность, а также почти в 3 раза сократили уровень бедности в этой стране. Тем не менее, в долгосрочной перспективе зависимость Таджикистана от российского рынка труда может завести экономику в тупик, считает эксперт Саудат Олимова.
Поскольку на ближайшие 10 лет я не вижу возможности быстро изменить экономическую модель Таджикистана. Хотя, с моей точки зрения, это нехорошая модель. Она не, для нас она очень вредная сейчас. Невозможно основываться только на экспорте трудовых ресурсов. Необходимо диверсифицировать экономику.
По данным Федеральной миграционной службы, количество трудовых мигрантов из разных стран мира в России может превышать 15 миллионов человек. И сейчас на связи со студией Москва и мой коллега Умед Бабуматов. Умед, добрый день. Насколько изменилась ситуация с трудовой миграцией в России в последнее время?
Да, Хироман, здравствуйте. Действительно, московский регион традиционно является самым привлекательным местом не только для внутренних российских мигрантов, но и миллионов гостей из других стран мира.
По данным Федеральной миграционной службы России, в конце 2013 года в Москве на сезонных работах находилось не менее 3,5 миллиона мигрантов. Власти заявляют о том, что лишь каждый десятый из них, то есть 10% от общего числа мигрантов, работают здесь на легальной основе. Причин того, что до сих пор процент остающихся на нелегальном положении мигрантов высок, очень много. С одной стороны, это проблема неготовности мигрантов с юридической и финансовой точки зрения идти до конца по пути легализации своего положения в России. Другая – работодатели, которому невыгодно брать на себя все расходы, связанные с обеспечением законной работы. Но самое важное – это усложнившиеся законы по легализации иностранной рабочей силы.
Мне кажется, что теперь более требования ужесточатся. То есть более квалифицированная рабочая сила, знание языка. Я думаю, это признаки экономических сложностей.
Следует напомнить, что в борьбе против нелегальной миграции, которая критикуется за масштабные нарушения прав человека, власти не гнушатся самыми вопиющими методами. Пик так называемой борьбы с нелегальной миграцией в России пришелся на вторую половину 2013 года, когда на московских рынках начались массовые облавы на иностранных граждан. Выступления на межэтнической основе в московском районе Бирюлево сопровождались массовыми погромами и избиениями людей неславянской внешности. Тем не менее, вряд ли в ближайшем будущем Россия перестанет быть привлекательной для наших сограждан. Ставшая уже знакомой социально-экономическая среда по-прежнему притягивает сюда рабочую силу, в которую остро нуждается российский рынок. Так, в 2013 году физическими лицами из России в Узбекистан было отправлено 6,7 миллиардов долларов, в Таджикистан – более 4 миллиардов, а в Кыргызстан – более 2 миллиардов долларов. Хиромон, вам слово.
Спасибо. Мой коллега из радио «Озодлик» Умед Бабуматов был на связи из Москвы. Активный миграционный поток в Россию сказывается и на законодательстве этой страны, которое, по мнению правозащитников, полно противоречий. В последнее время власти часто пересматривают миграционную политику, демонстративно борются с нелегалами, проводят рейды на рынках и создают лагеря для нарушивших законы иностранцев.
На сегодняшний день я считаю, что у нас, конечно, в этом отношении ухудшение, а не улучшение. Потому что, ну, можно считать, что с декабря 2012 года принято поправок приблизительно 20 в миграционное законодательство, и фактически все они репрессивного характера. Я не думаю, что ситуация изменится в хорошую сторону, особенно. Хотя я думаю, что нам следует приложить все возможные усилия к тому, чтобы это произошло.
У властей свои претензии к приезжающим на заработки гостям. От них требуется знание языка, соблюдение законов и правил поведения в обществе. При соблюдении этих требований, говорят здесь, можно добиться многого. Журналистка Гульчегра Одинаева, переехавшая в Московскую область из Таджикистана 14 лет назад, смогла продолжить работу по специальности, и она является главным редактором газеты «Луховицкие вести», а в эти дни во второй раз участвует на выборах в Общественную палату Московской области. Гульчегра с нами на связи по скайпу. Добрый день. Гульчегра, собираетесь ли вы в вашей общественной деятельности обращаться к проблеме мигрантов?
Когда выступаю я на конференциях, на совещаниях по вопросам миграции, всегда, конечно, отмечаю, что преступность никогда не имела ни национальности, ни вероисповедания. Преступник, он есть преступник. И поэтому нельзя судить о всех таджиках, узбеках, киргизах, я не знаю, там, туркменах по результатам действия одного гражданина. Поэтому, безусловно, в своей деятельности я всегда эти вопросы буду поднимать. Я всегда, конечно, буду обращать внимание властей на этот вопрос.
Спасибо. С нами была Гульчегра Одинаева, российская журналистка из Таджикистана. После развала СССР страной, принимающей мигрантов, стала не только Россия. Богатый ресурсами Казахстан стал местом заработка для 2 миллионов иностранцев, в том числе и соседей по региону.
Недавно в Казахстане приняли закон, направленный на легализацию трудовых мигрантов, которых нанимают физические лица. Уже с февраля этого года трудовых мигрантов в Казахстане обязывают оформлять патент, заключать трудовой договор с физическим лицом и оплачивать госпошлину в размере свыше 23 долларов. Трудовой договор может быть заключен на срок не более года. Так, один казахстанец вправе привлечь одновременно не более 5 трудовых мигрантов из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и России. Однако многие из работающих здесь мигрантов остаются в тени. У Жейнбека Шерова, продавца из Кыргызстана, 14-летний опыт работы в алматинской барахолке. Он уверен, что новый закон не смог решить нелегальное положение таких, как он.
Миграционная полиция запрещает нам заниматься торговлей. Каждые 3 месяца проходим временную регистрацию. Однако она не дает нам права заниматься трудовой деятельностью. Я не знаю, почему это нельзя решить. Если бы нам дали законное право заниматься торговлей, мы бы купили патент, сколько бы он ни стоил.
В отличие от соседних стран, многие жители Туркменистана, желающие добывать хлеб за пределами родины, в Россию не едут. В настоящее время Турция является наиболее востребованным направлением для мигрантов из этой страны, где они могут находиться без визы не менее 90 дней подряд. Там туркменистанцы заняты в сфере строительства, туризма, а также нередко выполняют тяжелую малооплачиваемую работу.
Я приехал в Турцию в 2005 году, 24 апреля. Главным образом я собирался здесь поступать учиться, но из-за нехватки денег поступить на учебу, к сожалению, я не смог. Если говорить о проблемах, с которыми мне пришлось столкнуться вначале, трудно было привыкнуть к людям. Но самая главная проблема была связана с документами, с паспортом и визами. Почему я выбрал Турцию? Потому что здесь живет мой брат, у него турецкое гражданство. А с другой стороны, на мой взгляд, Турция одна из самых благоприятных для проживания стран. И если бы я мог, я бы хотел остаться в Турции.
Турция, находящаяся на стыке Европы и Азии, помогла добиться успехов и многим киргизским предпринимателям. Так, на днях в Стамбуле состоялось открытие нового офиса киргизского генконсульства. Примечательным этот факт стал потому, что средства на ремонт и другие работы наряду с государством выделили и молодые киргизские бизнесмены, живущие и работающие в Турции.
Костяк киргизской диаспоры в Турции – это те, кто когда-то учился в вузах Стамбула, Анкары или Измира. В 2009 году они создали киргизское общество дружбы и культуры, которое объединяет на данный момент 230 человек. Несколько лет назад они начали активно работать над созданием инвестиционного фонда для трудовых мигрантов, чтобы те, кто уехал на заработки, могли выгодно инвестировать свои деньги. И вот с минувшего понедельника желающие могут купить акции акционерного общества «Генч Казына». Об этом сообщил его представитель Умбриэль Темиралиев на встрече в Стамбуле.
Целью нашего акционерного общества является аккумулировать избыточный капитал, который мигранты высылают на родину и который тратится неэффективно, для того, чтобы саккумулировать этот капитал и инвестировать в успешные предприятия среднего и малого бизнеса, которые не имеют доступа к долгосрочным деньгам и дешевым деньгам. так как в Кыргызстане любое предприятие из малого и среднего бизнеса испытывает самую большую сложность в развитии в виде отсутствия долгосрочного финансирования по разумным ценам.
И в прошлые же выходные состоялось открытие нового офиса Генерального консульства Кыргызстана в Стамбуле. На его ремонт, кроме правительства Кыргызстана, выделила средства и киргизская диаспора. На вопрос, что же ими двигает, они отвечают: «Государство когда-то вложило в наше обучение. Пришло время и нам помогать Кыргызстану». По официальным данным, на консульском учете в Стамбуле состоят более 500 человек. Айнура Джекшеваса специально для «Перекрестка» из Стамбула.
Жители Центральной Азии, выбравшие путь трудовой миграции, переживают особый период в своей жизни, доселе незнакомый их дедам и родителям. Путь этот тернист и негладок. Наверное, еще и потому, что многие из них на чужбине не ощущают защиты и заботы своего государства. А зря. История подскажет, что именно эти мобильные, жаждущие лучшей жизни люди, готовые к переменам и не пугающиеся трудностей, смогли построить новые города и страны и прославить свой народ.
Продолжаем нашу программу. На этой неделе отмечался День Победы в Великой Отечественной войне. В Бишкеке традиционный митинг-реквием, посвященный Дню Победы, отличался в этом году тем, что там же местные активисты провели акцию за отказ от ношения георгиевской ленты. Представители движения распространяли среди бишкекчан вместо черно-оранжевой ленту цвета флага Кыргызстана. Об этой акции мы беседуем с Маратом Мусуралиевым, одним из активистов, организовавших ее.
Когда мы изучили вопрос истории георгиевской ленточки, то история оказалась весьма неоднозначной именно для истории народов Средней Азии и именно для кыргызов тоже, потому что само зарождение георгиевской ленточки, то, что она применялась для поощрения лучших воинов царской России и также прикреплялась медалям для завоевания там Средней Азии. Такие же ленточки, медали давали воинам, которые подавляли восстание 16-го года, например, царской России. Применяются самые простые слова там: «Спасибо деду за победу» или там «Не забудем ваш подвиг, наши деды». А на самом-то деле во Второй мировой войне эта ленточка не использовалась. В то время наши советские войска использовали только красное знамя во время Советского Союза, а георгиевские ленточки, наоборот, использовали войска генерала Власова, русской освободительной армии, которые перешли на сторону немцев. То есть получается так, что деды воевали не с георгиевскими ленточками, а против тех, которые носили георгиевские ленточки. Почему опять в современной России зародилась эта георгиевская ленточка? Наверное, хотели воссоздание сильной, крепкой русской армии, как во времена царской России, и даже в современной истории, которая происходит именно сейчас. Сепаратисты на Украине или там в Крыму используют эти же самые георгиевские ленточки. И во всем остальном СНГ, то есть кроме России, это уже начало трактоваться неоднозначно. То есть это как бы поощрение сепаратизма внутри Украины. Через интернет-источники мы видим, что Назарбаев запретил использование георгиевской ленточки в Казахстане.
Угу. Вот, Марат, сегодня тоже мы стали свидетелями, да? Наши руководители нашего государства, тоже и президент, и премьер-министр, да, и спикер парламента были с красной ленточкой. В прошлом году, мы помним, президент Алмазбек Атамбаев, у него на груди была георгиевская ленточка, да? То есть изменения все-таки чувствуются, да, уже?
Да, это мы видим, и нам было очень радостно. То есть получается так, что и наш президент улавливает, так сказать, настроение народа, который изучает историю, который знает историю. Хотелось бы, чтобы пусть георгиевская ленточка останется в истории России, современной или царской, но к нам, Кыргызстану, это не должно иметь отношения. Мы только за полдня, получается, вчера купили и сделали свои патриотические ленточки красного цвета. У народа есть такой идеологический вакуум, так сказать. Буквально за полчаса 700 наших ленточек буквально из наших рук вырвали.
Скажите, а негативное какое-то отношение, реакцию по отношению к себе сегодня вы не почувствовали? Потому что все-таки настрой-то в нашем обществе пока еще не однозначный.
Да, неоднозначный, но если народ узнает про историю саму георгиевской ленточки и то, что она использовалась, особенно в 16-м году, когда было восстание кыргызов и последующее бегство Китая, лишение и гибель почти половины северных кыргызов. То есть наш народ к этому сразу начинает относиться с опасением.
Сказал Марат Мусуралиев, представитель движения «Кыргызстан против таможенного союза». На этом, уважаемые радиослушатели, очередной выпуск программы «Перекресток» подошел к концу. У микрофона была Рахат Кинешева. Всего вам самого доброго.